Здравствуйте, мы на уроке на тему преимущества света из тьмы. Мы прочитаем отрывки из первоисточников. Можно получить эти материалы на сайте kap.tv. Можно задавать там же также вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе уроков.
Как мы учим внуки Каббала, Творец сотворил желание получить наслаждение. Но желание получить наслаждение — это общая вещь, оно ни о чем не говорит. Творение, когда оно называется творением, когда оно отличается от Творца, отличается в мире своего стремления, не просто желания. Желание присутствует вместе с Творцом, потому что Он сотворил его. Хотя он как бы и противоположен, но в этой противоположности он не отличается от Творца. Желание есть. Желание отдавать и желание получать. Оба они могут быть связаны друг с другом. Хотя они и противоположны, но дополняют друг друга. Как мы это видим на неживом, растительном, животном уровнях. Кому мешает, что один получает, а другой отдает? Не может быть получающего без дающего, и дающего не может быть без получающего. Поэтому они не антагонисты. Они не противоречат друг другу. Но хиссарон, который творение создает в себе особым стремлением, в мире своего намерения, направления, своего решения, насколько вкладывает в это силы, тогда уже этот хиссарон записывается на счет творения. И в этом он действительно может быть противоположен Творцу или за Творца. Все, разумеется, по отношению к Творцу, потому что по отношению к кому еще можно проверить? То самое понятие независимости, качество, в котором растет творение, потому что это категория хиссарона. Поэтому мы измеряем творение только по хиссарону, которое оно само сформировало в себе, а не то, что Творец дал, и тогда оно в себе ведет так или иначе, как сказано, что все подобно животным, у которых нет никакого своего собственного хиссарона, который они бы сформировали своим собственным усилием целенаправленным. Поэтому это надо нам проверять. Тот самый принцип преимущества света во тьме относится к работе творения. Это не то, что Творец дает. Разумеется, творение использует силы природы, где природа в целом, гематрия слова «природа», это Творец, Элоким. Но тьма, которую творение определяет в своем развитии, что такое тьма, что такое свет, и формирует в себе стремление к свету, тогда это называется тьмой. И проверяет, насколько это стремление соответствует желанию Творца, высшей силе. Поэтому, когда мы говорим о преимуществе света во тьме, это не приходит к нам свыше, когда Творец создает в нас ощущение тьмы. Это свыше, это не за счет творения. Хотя это тоже пробуждает в нас, формирует нас. Это мы тоже получаем как состояние, необходимое в пути, с помощью которых мы развиваемся, получаем различные определения. Но кроме получения этих определений, мы сами должны создавать в себе тьму и свет, два этих противоположных состояния, в соответствии с тем, насколько они, как они выглядят в глазах Творца, и откуда я могу знать об этом? Разумеется, только из того, что об этом рассказывают, на это направляют нас каббалисты. Не по нашим чувствам и разуму материальным, духовным, материальным животным, которые могут быть совершенно противоположны каббалистическим определениям. Так мы работаем, поэтому свет называется, светом называется свойство отдачи, свойство объединения, любовь, а тьма — это наоборот, свойство получения, забота о себе. И в соответствии с этим мы начинаем видеть, что нам есть с того и что с этого. И каббалисты объясняют нам, что наш путь делится на две части. Первая часть, которая называется «Лолишма». А до этой части мы просто развиваемся, мы изучаем науку каббала, слышим, пытаемся, так измеряем, насколько эта наука мне подходит или не подходит, эгоистически видим, есть у этого польза или нет. А затем понимаем, что да, видимо, это отвечает на качественные вопросы, которые пробуждаются во мне. И человек входит в период Лолишма. Это период очень серьезный. Тем, что, с одной стороны, он знает, что есть действия, которые полностью не находится в расчете с самим собой, в обычных килимбов разуме, в сердце, которые дают возможность заработать, приобрести что-то. Но я тут не хозяин, я за это не отвечаю, за то, что я все время думаю эгоистическим разумом, проверяю себя, участвую во всем в соответствии с эгоистическими решениями, эгоистическими своими ощущениями. И я весь таков. На этом пути, когда он проверяет себя, то видит, насколько находится под властью своего желания получать, насколько это непросто вообще думать о чем-то противоположном. Это отталкивает его. Ну, или уже, может быть, не очень. И весь этот путь — это переход на второй путь. А второй путь — это когда человек еще не понимает, как это происходит, еще не понимает, что значит быть в лишма, но это нечто иное, это иной мир, иная действительность, которую он видит и чувствует, иная действительность, которую он решает, это и в разуме, и в сердце. Формула его существования, она новая. И она вся как бы вне его. То есть цель находится вне его. В форме очень-очень ярко выраженной. Когда он начинает понимать, что да, только об этом говорит наука каббала, что есть в моем желании получать сокращение, экран, отраженный свет, когда я думаю о том, что находится вне меня, если раньше он пробуждался в середине дня или утром с мыслью, что происходит со мной, что будет мне, когда я наконец стану человеком, и что так это будет со мной все время происходить, ну, с всякими такими заботами. Теперь его заботы в лишма — это заботы о том, когда я смогу дать Творцу, как я буду Ему давать, что будет с Ним, я возлюбленному моему. Это его забота. Которая начинает так впечатываться в его сердце, формироваться в его сердце. Эта забота означает, что он уже приходит к Лишма. И это особая забота. Нам необходимо начать о ней думать. И все-таки, хотя это и далеко, и мы сразу забудем об этом, но записать себе как такой лозунг, который там где-то там на пути я начну об этом заботиться, и это должно быть передо мной. То есть во всем нашем пути, после Лишма у нас есть еще отдача ради отдачи, получение ради отдачи. Есть еще много определений, шагов пути. Но что да, мы должны заботиться о том, чтобы заботиться о том, как это будет происходить, где каждый раз свет и тьма, чтобы свет и тьма каждый раз принимали в моих чувствах, в моих ощущениях новую окраску, более продвинутую. Что такое тьма? И что такое свет относительно нее? И в соответствии с этим проверяем меру нашего продвижения. Однако всегда у нас должно быть преимущество света во тьме, то есть я забочусь о разнице между ними, насколько она будет больше, и меня не пугает, что я противоположен. А наоборот, я рад, что эти состояния тьмы и света становятся все более и более крайними. И это именно меня радует, потому что начальная точка, с которой я начинаю свой путь, она всегда остается. И поэтому разница между светом и тьмой — это такой обратный конус, когда мы говорим о нашем развитии. Так это происходит. Но давайте посмотрим, что говорит нам в этом случае Рабаш. Здесь тоже статья «Намеренные прегрешения становятся заслугами». То есть, снова, преимущество света во тьме. Ну, давайте посмотрим.
13 пункт из статьи Рабаша, том 3, статья 5. «Намеренные прегрешения становятся заслугами». Суть того, как намеренные прегрешения становятся заслугами, может понять тот, на кого свалилась какая-то неприятность, тяжелая проблема или грех, который проявляется в этом случае, настолько велик, что может привести человека к падению в эгоистические желания, клипот. Это называется первое раскаяние. А если он возвращается к Творцу из страха и совсем не рад своим мыслям, это ему засчитывается как ненамеренное прегрешение. То есть не как грех, а как ошибка. Иными словами, было бы лучше, если бы не было бы никаких плохих мыслей. Но сейчас, когда они уже пришли, уже нет у него выбора, а только укрепить себя в принятии власти Творца. И существует также ступень возвращения из любви, когда человек принимает власть Творца с любовью и доволен тем, что Творец возбуждает в нем эти злые мысли, потому что с их помощью он может выполнить заповедь. Это подобно пламени на фитиле. Это подобно пламени на фитиле. Злые мысли — это как фитиль, который желает использовать испорченные свойства для своей работы. Подобно тому, как мысленно объясняет себе, что с точки зрения разума и знаний нечего ему делать в работе ради Творца. И в тот момент, когда человек получает эти злые мысли и говорит себе, что не хочет оправдываться никакими отговорками, что верно только то, что говорит его знание, но истина в том, чтобы идти верой выше знания. И это подобно пламени веры над фитилем злых мыслей, что только сейчас он может осуществить выполнение заповеди самой веры. Его проблемы становятся его заслугами. А иначе не было бы возможности посредством веры удостоиться заслуг. И это состояние, когда мозг в страданиях, и его страдания связаны с тем, что злые мысли огорчают и приводят к преступным поступкам, сплетням и злым словам о работе ради Творца, но при этом он доволен, рад, что теперь может сделать что-то в вере выше знания. И это называется радость заповеди.
И если ему нечем будет измерять свое состояние лишма, как он будет знать, где он находится? Поэтому он должен продолжать так же, чтобы у него была основа, как тьма, как чужие мысли, как отрицательные определения, вместе с, и относительно этого определение хорошее. То есть без бед, без вот этого злословия, этих сплетен, которые находятся в основе. Если не над этим, то он не сможет выстроить здание своей святости. Еще раз, пожалуйста.
13 отрывок. Суть того, как намеренное прегрешение становится заслугами, может понять тот, на кого свалилась какая-то неприятность, тяжелая проблема или беда. И она приводит к тому, что он может упасть в клипу, в падение в эгоистическое желание. Это называется первое раскаяние. А если он возвращается к Творцу из страха и совсем не рад своим мыслям, это ему засчитывается как ненамеренное прегрешение. То есть это не грех, а как ошибка. Иными словами, было бы лучше, если бы не было бы никаких у него плохих мыслей.
То есть его отношение к помехе определяет его уровень. Пока что вначале он говорит, лучше, если бы этого не было. Ни ненавистников, ни чуждых мыслей, ни чего-то, что портит мне путь. Не хочу. Он думает, что лучше, если бы все было гладко и вымощено.
Но сейчас, когда они уже пришли, нет у него выбора, а только укрепить себя в принятии власти Творца.
От безвыходности. Ну, что делать? Это Творец, он велик, он понимает, он посылает. Я бы его исправил, но принимаю пока то, что он делает.
И существует также ступень возвращения из любви, когда человек принимает сейчас власть Творца с любовью и доволен, что Творец возбуждает в нем эти мысли.
То есть из понимания, а потом даже без понимания. если это исходит, если это происходит со мной в пути, и нет никого, кроме него, я определяю все хорошие вещи так же, как и плохие, то я принимаю без всякой разницы между плохим и хорошим. Потому что откуда я понимаю? Управляющий в моих глазах покрывает все. Его величие надо всем.
То есть доволен, что Творец возбуждает в нем эти злые мысли, потому что с их помощью он может выполнить эту заповедь. И это подобно, как пламя на фитиле. То есть злые мысли называются фитилем, который желает использовать испорченные свойства для своей работы. То есть злые мысли дают ему понять, что с точки зрения разума и знаний нечего ему делать в работе ради Творца. И в тот момент, когда человек принимает эти злые мысли, он говорит, что он не хочет оправдываться никакими отговорками, что то, что он понимает в своем знании, это верно, но истина в том, чтобы идти верой выше знания, и это подобно пламени веры над фитилем злых мыслей.
Именно когда вот этот фитиль помогает быть ему выше его, то есть его основа истинная, когда Творец посылает тьму, а я предпочитаю измерить себя относительно этой тьмы. Я не прошу, чтобы эти вещи исчезли из мира, а наоборот, они дают мне ощущение его существования.
Получается, что только сейчас он может выполнить заповедь веры.
То есть отдача. Вера — это отдача. Когда он может отдавать именно противоположность всем этим ощущениям, решениям, которые происходят в его здравом рассудке, здравом разуме.
Получается, что проблемы становятся заслугами, а иначе не было бы возможности принять никакие заслуги с точки зрения посредством веры. Это называется радость в страданиях. И хотя есть у него страдания из того, что ему злые мысли рисуют и дают ему, приводят его к преступным поступкам, сплетням и словам о работе Творца, но при этом он все равно доволен. Почему? Потому что может сделать что-то в вере выше знания. Это называется радость заповеди.
Вопросы?
Ну.
Бетшува мейра. Возвращение из трепета, когда он принимает злые мысли, укрепляя себя в принятии власти небес. То, что он говорит, это приходит от Творца. Это значит, что он укрепляет себя.
Ты можешь говорить о том, что мы сейчас читали?
Да, в начале отрывка того, что мы сейчас читали, он говорит к возвращению из трепета, что вы объяснили, что он говорит, что ничего не сделаешь, что он был рад, чтобы этого не было, но все равно он должен принять это, что-то от Творца. Я спрашиваю, то, что он определяет, решает для себя что-то от Творца, это значит принятие власти небес?
Да. Да. Еще.
Когда приходит чуждая мысль, она приходит в разум. То есть у тебя есть какая-то мысль.
Когда человек входит в эти расчеты, откуда приходит мысль, что оттуда начинается чувство?
Вопрос в том, вот я словил это, что у меня есть чуждая мысль, что Творец мне послал ее в мозг. Мне нет никакой возможности другой, чем как поменять ее на другую мысль. Как можно держать их одновременно вместе в голове?
Что значит обе вместе?
То есть, чтобы была и чуждая мысль, и также выше знания.
Это происходит, потому что ты вообще начинаешь определять, что то, что есть в тебе, это не твое, а исходит от Творца. И тогда вместе с этим ты начинаешь чувствовать, что у тебя есть две системы. С одной стороны, все исходит свыше, с другой стороны, ты уже не слит с тем, что приходит к тебе свыше, где это животный уровень, а ты уже начинаешь определять, что ты... Что это пришло свыше, но ты можешь к этому отнестись. Верно это или неверно, хочу это или не хочу. Как бы я это поменял, что бы я сделал. Это уже выяснение, из которого вырастает человек, из этого животного.
Раскрывается какой-то новый орган, с помощью которого я могу быть выше знания?
Да. Это начинается с такой мысли или чувства, или обе они вместе. Зависит от того, где именно находится человек. На какой ступени. Тогда он понимает, что это исходит от Творца, и Творец формирует мне эту картину. Я ее принимаю. Смотри, тут есть очень многое. Может быть, он уже понимает, чувствует, что это приходит свыше, и тогда как он реагирует, и как работает его реакция. Он начинает видеть себя со стороны, каким образом он реагирует, и это формирует в нем систему, судебную. Новую способность суждения, новую систему. Я не хочу вас путать. Короче говоря, это все из опыта. Да.
То есть получается, как будто сейчас я чувствую такую систему, что если я начинаю думать, что все от Творца, она меня тут же убирает эту чуждую мысль.
Нет, отложи ее в сторону. И начни об этом думать, почему Творец мне это посылает, что я должен с ней делать, как я должен отнестись к ней с хорошей стороны, с плохой стороны, с хорошей. Принимаю ли я все, что приходит от Творца, согласен ли я, не согласен? Проверяйте вещи. Это все заповедь. Потому что тут ты растешь и начинаешь строить свое отношение к высшей силе.
Рав, получается... Извиняюсь, что я был болен. То есть получается, что любая помеха — это единственный путь продвижения для нас, если я правильно понимаю.
Потому что преимущество света только во тьме, разумеется.
То есть в тот момент, когда приходит помеха, первая вещь, которую мы должны сделать, то есть прежде всего так в уме, даже над чувством вспомнить, что вот Творец сейчас продвигает меня, я нужен ему, он хочет меня продвинуть. Проблема в том, что когда приходит эта помеха, то нет этой способности в разуме.
А почему проблема? Это не проблема, так это должно быть.
Так должно быть хорошо. То есть все дело в том, что это вот разделение, которое мы делаем в мысли до этого, что такое тьма и что такое свет, как вы объяснили предисловие к уроку. Да, мы выясняем, что такое тьма и свет на самом деле. И тогда, когда приходит помеха, в то время, когда разум начинает все это определять, когда мы принимаем эти определения, что такое свет и тьма, она дает нам войти в эту помеху и осознать, насколько Творец хочет нас.
Может, ты задашь вопрос?
Я хочу спросить, можно сделать, может быть, семинар, чтобы мы между нами начали выяснять, что такое свет и что такое тьма, или нет для этого места?
Семинар. Что такое свет и что такое тьма по запросу Чупчика? Пожалуйста, по заказу Чупчика. Но от начала творения до конца творения. Что такое свет и что такое тьма, что такое свет? Может быть, вы сможете различить в этом пять миров, ступени, Галгальдейная Махаб. Потому что все измеряется по этому параметру, по этой разнице между светом и тьмой.
В основе творения, что тьма — это желание получать свет, желание отдавать, и все это приходит в таком виде, что дает мне принять состояние сначала, что все не только от Творца, эта тьма так определяется, что есть еще какие-то другие силы, а свет — это что все происходит от Него.
Свет и тьма — это по отношению к ощущению человека, то, что человек определяет, где он чувствует свою ступень постоянно. Так, невозможно просто так определить, что такое свет и тьма. Это меняется в соответствии с уровнем, ступенью. Может быть, вы можете соединить это с лестницей ступеней от Эйнсов до этого мира с разбиением. Все определяется. Все определяется по этим параметрам, свет и тьма, когда прячется, скрывается разница между ними. Без ощущения разницы между ними мы не чувствуем, что мы существуем. Постарайтесь увидеть, что вся система, она вся только для того, чтобы сформировать разницу между светом и тьмой.
Вначале не было вообще такой разницы между тьмой и светом. Даже если желание получать противоположный свет, то все равно они были слиты, ощущался как свет, и потом началась ощущаться нехватка света из того, что нет, и тьма определилась как того, что нет наполнения, и так потом продолжалось.
Четыре стадии прямого света, ощущение тьмы — это то, что он получающий, который не может быть подобным высшему своему. Затем в первом сокращении уже расчет становится с отдачей. И тьма — это когда я не могу отдавать без разницы, получаю или нет. Кли так это измеряет. Затем разбивается душа Адам Ришон, и тьма становится разницей между частями. И так это до нас, пока тьма не становится состоянием, когда мы не можем поднять свою молитву, без всякой связи с получением, отдачей. Не можем поднять молитву.
Свет и тьма всегда существует вопрос, на какой ступени, как мы слышали сначала. Тьма — это что со мной, что будет с моей жизнью, это лолишма. А потом уже фокус переходит, когда в лишма — это уже фокус он в Творце, в других.
Надо помнить, что каждая следующая ступень выглядит тьмой, и так это должно быть. Потому что по отношению к желанию получения следующая ступень — это большая отдача, и она всегда выглядит тьмой. И так мы всегда поднимаемся.
Что кетер нижнего становится как хаб высшего, что это конец существующей ступени, и на новой ступени это
Постарайтесь думать об этом как об окружающем свете и внутреннем также. Окружающий и то, что он окружает.
В основе творения находится свет, Творец, а творение — это все, что вне этого тьма. И в развитии творения творение хочет уподобиться свету, стать как с помощью того, что привлекает свет, возвращающий к источнику.
Так окружающий свет будет тьмой. И когда мы создадим на него экран, отраженный свет, то он превратится в свет.
Раскрытие Творца — это свет, сокрытие Творца — это тьма. На самом деле есть только свет. Не может быть, чтобы не было так раскрытия, но это пока мы в иллюзии пребываем.
Вся действительность, которая выше раскрывает тебя, это для тебя окружающий свет, это тьма. Если ты начинаешь видеть, что это он раскрывает тебя, то это превращается в свет, и тогда действительность основывается на внутреннем свете.
Ну да, может быть, то есть света окружающие, прежде всего, и внутренние, они все время противоположны друг другу. И может быть, дело все в том, что они постоянно происходит в них переворот между светом и тьмой, что каждое новое состояние оно отменяет предыдущее.
Все зависит от того, чем человек наполняет себя. Или внутренним светом, или тем, что вне его. Стремится ли он к цели творения, это относится к окружающему свету.
Внутренний свет — это мера связи между нами, которую мы относим к Творцу. А окружающий свет — это ощущение тьмы, которое исходит из того, что мы, у нас не получается больше соединиться, чтобы исправить то, что осталось исправить.
Орпнеми — это когда ты получаешь от Высшего ради отдачи и оправдываешь его. А окружающий свет — это то, что ты не можешь сделать в оправдании, в отдаче. И это давит на творение, пока оно не развивается до состояния, когда там в переходе от ступени к ступени может это сделать.
Может быть, что когда внутри он не может оправдать, но из того, что окружающий свет и группа работает на него, действует на него, и тогда он в конечном итоге приходит к этому определению, что все от Творца.
Именно с помощью внутреннего света, когда он раскрывает, что ему нужно для отдачи, он видит, чего ему не хватает, чтобы приблизиться к Творцу, и тогда раскрывается ему эта разница, и она ощущается как тьма.
Внутренний свет, который он сможет превратить в окружающий свет с помощью экрана во внутреннего.
Но, может, мы продолжим, потому что действительно тема очень глубокая, и в течение времени нам надо будет возвращаться к этому и углубляться в нее.
14-й отрывок из статьи Баля Сулама Шамати, 204-я статья «Цель духовной работы». Начало духовной работы человека, его подготовка к духовным состояниям проходит выполнение запретительных заповедей, то есть запретов. Нет. Как написано о потомках Авраама в Египте, и угнетать их будут в стране не своей. Если же речь идет о работе над самим эгоизмом, то сначала необходимо достичь ступени любви, тогда как во время подготовки вся работа сводится к запрету, то есть к условию «да не будет у тебя иных божеств, кроме Творца». И вследствие выполнения многих запретов человек приходит к состоянию «эль», «творец». Милосердию, но до достижения этого состояния он проходит множество состояний типа «нет», «не», «нельзя», «запрещено», множество сил обратных Творцу, так называемые «чужие божества». Ведь именно из состояния лолишма ради себя человек приходит к лишма, ради Творца. А поскольку нечистые силы ситрахра дают основу и поддержку, то даже затем, когда человек уже переходит к духовному состоянию, тем не менее, если лишается этой поддержки, то падает со своего духовного уровня, и тогда нечистые силы забирают себе весь свет, который притянул человек. И от этого появляется у нечистых сил возможность властвовать над человеком, чтобы они тянут его к себе, заставляя наполнять их желания. И нет у него иной возможности избежать повиновения им, как только поднять себя на ступень выше. И тогда снова он проходит 49 нечистых врат. То есть человек идет по чистой ступени до 49 врат. Но там появляется у нечистых сил власть забрать всю его жизненную силу и свет настолько, что человек падает каждый раз во все более низкие нечистые врата или более высокие, если взять по величине нечистых желаний, потому что одно напротив другого создал Творец. Равные параллельные системы чистых и нечистых сил. Когда человек является к 49 вратам, то уже не в состоянии поднять себя, пока не явится Творец и не спасет его. И тогда исполняется сказанное: проглотит нечистая сила и изрыгнет обратно. То есть Творец исторгнет все из ее чрева, то есть весь свет и всю жизненную силу, которую забрала нечистая сила во всех 49 чистых вратах, теперь получает человек обратно, отбирает у моря нечистых желаний. Но пока человек не прочувствовал всю горечь изгнания, невозможно освобождение. И когда входит 49-е врата, тогда ощущает свое изгнание, а в 50-х вратах спасает его Творец. И различается изгнание Гола и освобождение Гила лишь одной буквой, буквой Алиф, которая означает присутствие Творца. Поэтому если человек не испытал до конца изгнания, то его ступень будет неполной.
В конечном счете, нам нужно почувствовать все ступени тьмы, потому что свет строится в преобразовании их. То есть, как у нас есть какая-то одежда, которую мы выворачиваем наизнанку. То, что было снаружи, становится внутри, то, что было внутри, становится наружи. Потому что мы, как творение, никогда не можем воспринимать свойства отдачи Творца никакую форму, в которой никакую форму, находящуюся в святости, в высшей силе. Мы воспринимаем наши свойства, и противоположные этому становятся тьмой. Простите, противоположность этому становится светом, противоположность этому становится Творцом. Поэтому вот, Творец так называется Боре, Боуре, иди и увидь. Иначе невозможно его постичь только в образе, противоположном тому, что мы делаем. Получается интересная вещь. Высшая сила, которую я не знаю, не ощущаю, строит во мне особое ощущение. Это ощущение я выворачиваю изнутри наружу, как одежду. И тогда из этого я как бы осознаю его. Поэтому все формы изгнания нам нужно определить, изучить, связаться с ними и добавить к ним переворот, который называется Алиф, Алуфо Шелюлам, князь мира. И из этого мы приходим к Творцу. Прочитайте еще раз.
Еще раз, 14 отрывок. Начало духовной работы человека, его подготовка к духовным состояниям проходит в выполнении запретительных заповедей, то есть запретов, как написано о потомках Авраама в Египте, и гнетать их будут в стране не своей.
Когда мы получаем эту противоположность от Творца, а затем превращаем ее из Ахураим в Паним.
Если же речь идет о работе над самим эгоизмом, то сначала необходимо достичь ступени любви. Тогда как во время подготовки вся работа сводится к запрету «нет», то есть к условию «да не будет у тебя иных божеств, кроме Творца». И вследствие выполнения многих запретов человек приходит к состоянию «эль», Творец, к состоянию хесед, милосердия. Но до достижения этого состояния он проходит множество состояний нет, запретительных, множество сил обратных Творцу, так называемые чужие божества, ведь именно из состояния лолишма, ради себя человек приходит к лишма, ради Творца. А поскольку нечистые силы сидраха дают основу и поддержку, то даже затем, когда человек уже приходит к духовному состоянию, тем не менее, если лишается этой поддержки, то падает со своего духовного уровня. И тогда нечистые силы забирают себе весь свет, который притянул человек. И от этого появляется у нечистых сил возможность властвовать над человеком. Они тянут его к себе, заставляя наполнять их желания, и нет у него иной возможности избежать повиновения им, а как только поднять себя на более высокую ступень. И тогда снова проходит порядок 49 нечистых врат. То есть человек идет по чистой ступени до 49 врат, но там появляется у нечистых сил власть забрать всю его жизненную силу и свет настолько, что человек падает каждый раз во все более низкие нечистые врата. Потому что одно напротив другого. И когда человек является к 49 вратам, то уже не в состоянии поднять себя, пока не явится Творец и не спасет его. И тогда исполняется сказанное. Проглотит нечистая сила и зарыгнет обратно. Творец исторгает все из ее чрева. То есть весь свет и всю жизненную силу, которую забрала нечистая сила во всех 49 чистых вратах, теперь получает человек обратно, отбирает у моря нечистых желаний. Но пока человек не прочувствовал всю горечь изгнания, невозможно освобождение. Когда входит в 49-е врата, тогда ощущает свое изгнание. А в 50-х вратах спасает его Творец. И различие слова «изгнание Гола» и «освобождение Геула» находится лишь в одной букве «Алев», дополнительная буква в слове «Геула», которая означает присутствие Творца.
Где каждый раз на всех этих ступенях изгнание становится все более и более сильным, и это потому, что свет находится в нем и выясняет это изгнание, и не может быть никакого ощущения, не исходящего из этих двух противоположных определений. Света и тьмы. Поэтому нет зла, внутри которого не было бы добра, и нет добра, внутри которого не было бы зла. И мы чувствуем только, разницу из них, их вместе. Вопросы? Что значит, что до 49 ворот человек поднимает себя? Что он может делать там?
Он может сделать то, что дают ему сделать. Человеку даются всякие упражнения, на которые он должен реагировать, исходя из своей подготовки. И подготовку всегда в группе. Нет тут особо много всяких мудростей, премудростей. Нет тут никакой политики или каких-то особых подготовок. То, что у тебя есть в связи, если у тебя есть связь с группой, тогда, исходя из этого, даю тебе свыше состояние. Тьму и свет ты проверяешь по отношению к тому, что ты получаешь от окружения.
И тогда какая разница между этими 49 воротами? Что в 40, какая-то разница между 49?
Там ты уже ничего не можешь различить. То есть в таком состоянии, что между светом и тьмой нет различия, они в этом состоянии соединяются вместе, включаются друг в друга, и ты приходишь в состояние, что ты уже и видишь, что и в свете, и в тьме был Творец, и ты приходишь к 50-м вратам.
То есть, то, что я пытаюсь выяснить, это какая разница между всеми воротами до 49-х и 49-ми воротами?
Потому что после 49 врата ты приходишь в состояние, что ты уже знаешь, что такое тьма, что такое свет, и потом ты соединяешься их вместе. И это называется 50-е ворота. Когда ты придешь, ты поймешь. Такой ответ обычно. Да. Акука.
Выходит, что свыше по отношению к человеку все раскрытие во тьме. Ему все время раскрывают все большую тьму.
Смотря что называть тьмой. Все время ощущение тьмы, оно другое.
Вы можете дать определение, что такое тьма?
Пока ты можешь дать определение, исходя из твоего состояния.
Скажем, отрывок Творца называется тьмой. Приходит состояние, а ты не в состоянии соединить его с Творцом.
Ну, это не совсем тьма. Это что такое отключение, что такое Творец. Это может быть... На разных ступенях по-разному. Смотри, как ты ощущаешь, что такой Творец. Творец для меня — это хорошая, добрая сила, я уверен в ней, такое тепло я получаю от нее. Потом я вдруг чувствую, что я оторвался от нее, для меня это тьма. Или наоборот. Тьма для меня, что я не могу сейчас отдавать ему, потому что пропало для меня ощущение высшей силы. Потому что он дает мне укрепление и все, но я хочу отдавать, и у меня нет силы отдавать, я хочу, чтобы получить силу отдавать, и так далее.
Так каково действие преобразования, когда тьма превращается в свет?
Что я правильно использую ее, ту силу. Он сам по себе не превращается, не преобразовывается. Отключение остается, но я по-другому отношусь к нему. Я рад ему, потому что дает мне возможность иметь свободу выбора, чтобы я мог сам выстроить свое отношение к нему. В расстоянии между нами я могу построить себя.
Что ты используешь в нем?
Расстояние? Я использую его для того, чтобы установить себя, сформировать себя в подобии с ним. Он дает мне это расстояние, он дает мне эту тьму для того, чтобы я постарался принять его как свет.
Но состояние остается тьмой?
Ну, состояние определяет то, кто получает. Нет состояния. Все зависит от того, как ты воспринимаешь его. Ты не видишь в своей жизни, как это происходит, что тебе кажется что-то очень страшным, невозможным, а потом раз, и все перевернулось. Что изменилось? Ничего не изменилось. Вдруг пришла какая-то мысль, какое-то другое угол зрения, и тебе кажется уже, что ничего такого страшного нет, все нормально. Да.
Так то самое состояние, которое тебе вдруг кажется хорошим, ты сокращаешь время, когда оно прекращает казаться хорошим?
Ну, есть в этом намного более. Я не могу сейчас тебе это объяснить, исходя из того, что вы спрашиваете. Может быть, для вас будет это подходящим, а завтра уже нет. Ну, и еще короткий вопрос, и потом мы перейдем к ведению в ногу Каббала.
Может ли человек во время подготовки знать, чтобы ему не пришлось отбросить то, что он знает?
Он ничего не может заранее знать. Он просто идет и все. И действительно, состояние между ступенями — это просто пропасть. Он там чувствует себя полностью потерянным. И тут все зависит от того, насколько он любит эти состояния или нет.
Если любит, так это уже не тьма.
Это зависит от того. Есть состояние, есть отношение человека к состоянию. Я вижу людей, которые любят напиваться или принимать наркотики, и таким образом они полностью отключаются от действительности. И они не знают, что они делают потом, после того, когда они отключаются. Но все равно любят это.
Ну, я не понял связь.
Ну, я тебе даю пример, что точка отключения, точка тьмы может быть желаемой.
Так, на что полагаться во время подготовки? На что вообще полагаться, когда ни на кого и не на что, кроме группы? И это тоже я вижу, что это не помогает.
Группа помогает тебе быть готовым к более высокой ступени. И на более высокой ступени, когда приходит этот отрыв, отключение, ты начинаешь определять для себя, что такое тьма и свет по новой, на новой ступени, что отключение Творца — это настоящая тьма. Либо ты воспринимаешь это как добро, потому что... Либо ты воспринимаешь как маленький ребенок, что ты теряешь опору, на которой ты можешь основываться, либо ты уже понимаешь, как более взрослый, что это такое для тебя, что это для твоей пользы. Есть и есть. Еще? Да.
Как постичь состояние изгнания как желаемого, не убегая?
Все зависит от подготовки в группе. Галут, изгнание не может ощущаться больше, чем в той мере, в которой ты себя подготовил правильно. Как может быть по-другому? В этом вся разница между состояниями, между людьми. Что для них галут, изгнание, и что такое геула, освобождение? Есть такие, для которых галут — это то, что он не смог украсть еще что-то у кого-то. А есть такие, у которых по-другому. Есть разные ступени. Вся наша жизнь. В общем-то, хотим мы или не хотим, нерелигиозные, светские или религиозные, неважно, какой человек, всегда мы находимся между изгнанием и освобождением. Даже если возьми человека с каких-то там из джунглей, или какой-то культурный человек, воспитанный, неважно. Есть только одна, только одно, которое человек все время должен выяснять, где он находится. Между изгнанием и освобождением, да.
Вопрос Хайма из Иерусалима. Если человек хочет отдавать, и у него нет возможности отдавать, несмотря на стремление, это считается тьмой?
Что значит, у него нет возможности, я не понимаю. Что это за умник такой из Иерусалима? Что значит, у него нет возможности быть в отдаче? Прежде всего, намерение. Потом, в какой форме, на какой ступени? Над какими свойствами? Нет такого, нет ничего, которое бы не давало тебе быть в отдаче. Это теоретическое, какой-то вопрос теоретический, наверное. Он, или мы не понимаем его вопроса. Ну, последний, быстренько.
Обычно тьма ощущается очень чувственным образом, очень сильными ощущениями, сильными цветами, а свет более в таких пастельных тонах, мягких.
Зев — это в желании получать. Пока человек еще находится в эгоизме, тогда тьма у него есть очень красочная, очень разноцветная, потому что это удар по эгоизму, ты видишь? Поэтому в драмах мы видим много всего. А что есть в хороших вещах? Ну, что-то как для маленьких детей, что-то приятное, хорошее. Почему? Потому что постоянно мы играемся с эгоизмом, и поэтому эгоизм воспринимает плохие вещи намного более... глубоко, красочно, когда мы переходим уже ради отдачи, там уже мы получаем намного больше ощущений, чем в получении. Тогда человек находится различает очень много всяких оттенков в отдаче, потому что там уже целое море всяких оттенков хорошего. Как по сравнению с этим было очень много в эгоизме оттенков зле, поэтому всегда так преимущество света и тьмы. Все время это пойти так параллельно, да.
Вопрос относительно силы ощущения, которую мы проходим и с той стороны, и с этой. Есть ли необходимость проживать вот эту вот разницу в ощущениях?
Преимущество света из тьмы — это объясняет все. Необходимо осознать и понять эти состояния, потому что только в контрасте одного с другим ты можешь установить свое восприятие действительности и воспринять того, кто дает тебе этот источник действительности.
Переходим к следующему.